Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студыі Ганна Балахович і нашая сённяшняя тэма ў праграме Еўразум. 17 гадоў атрымаў забойца Юліі Саламацінай.
Суд сделал все, что мог. Он вынес максимальное наказание. То, что предусматривала часть первая. Максимальное 15 лет.
За будаўніцтва Минск-Сити с центра Минска переселят 15,5 тысяч семей.
Потому что в первую очередь мы отселяем только, там домов нету в первую очередь строительства, там есть только административные здания.
Польский министр замежных справ пропоновал перенести святкование парада перемоги из Москвы у Польшу.
Ну, тут, как, коли казать про, чисто про право, то право мае кожный не вставать и не по-своему святковать любых тех, любая вся краина, кая ты в войне отымала перемогу.
Гэта і іншае чакае нас наперадзе ў праграме Еўразум. Усё гэта цягам бліжэйшай гадзіны. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У цэнтры нашай увагі гучная справа аб забойстве, якая ўзрушыла беларускую грамадскасць. 18-гадовая Юлія Саламаціна знікла ў ліпені летась пасля таго, як адправілася на сустрэчу з хлопцам, з якім пазнаёмілася праз адну з сацыяльных сетак. Як выявіла ў выніку следства, паміж маладымі людзьмі ўзнікла сварка, і Менчук забіў дзяўчыну, а потым спрабаваў жахлівым чынам замесці сляды злачынства. Справа набыла такі рэзананс, што нават кіраўнік краіны выказаўся наконт прысуду забойцы. Аляксандр Лукашэнка заяўляў, што за такія злачынствы цитую, треба ставить до стенки. Який ж присуд у вынику отримав забойца, доведаемся з нашого репортажу.
5 лютого у суде Фрунзенского района Минска огучили присуд по справе об забойстве 18-годовой Юлии Саламатиной. Обвинувачивание попросило для 26-годового Менчука Павла Циняуска 17 годов колонии строгого режиму, для его 48-годовой мати 2 года колонии агульного. Такий ж был вынесен и присуд. Первые 5 годов Павел Циняуский проведел в тюрьме, остатние – у колонии строгого режиму. Еще 1,5 миллиарда рублей компенсации суд споганяет на корысть потерпелых с Циняуского. З яго маці 500 мільёнаў рублёў. Пасля агучвання прысуда маці забітай дзяўчыны Людміла Саламаціна пагадзілася пагаварыць з журналістамі.
Суд зрабіў усё, што мог. Он вынес максімальна наказанне. То, што предусматривала часть первая, максімальна 15 лет. Поэтому, если бы это была часть вторая, там, возможно, было бы другое наказание. А то, что возможно по части первой, я считаю, что суд сделал.
Присуд суддзя чытае 2,5 гадзіны. Аднаму з народных заседателяў нават стала дрэнна. Яму выклікалі хуткую і аб'явілі перапынак на 15 хвілін. Пасля гэтага прысутным дазволілі слухаць рэшту прысуда седзячы. Маці загінулай Людміла Саламаціна пасля прысуда таксама гаворыць, што на яе думку следства і суд не змаглі высветліць усіх акалічнасцяў гучнай справы. Людміла Саламаціна мяркуе, што Цыняўскі знішчыў цела Юліі для таго, каб пазбегнуць расстрэльнага артыкула. Яна разам со своим адвокатом подавала ходатайство об переквалификации справы, однако атрымала адмову.
Были крики о помощи, и бег, возможно, она убегала, тем более обнаружены следы ее крови на входной двери, на ручке и на пороге, поэтому, возможно, она пыталась убежать, он ее удерживал. Что там было, мы не знаем, все только с его слов. Ну, я думаю, было не совсем так, хотя узнать правду, это, наверное, уже страшно. Там было что скрывать, я считаю так. Поэтому они так тщательно все это скрывали.
Семья Юлии Саламатиной не выключае, што будзе абскарджваць прысуд. На працягу 5 дзён Людміла Саламаціна атрымае яго копію, пасля чаго прыме канчатковае рашэнне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам, нягледзячы на тое, што кіраўнік краіны выказаўся за прысуджэнне смяротнай кары за падобнае злачынства, забойца Юліі Саламаціна быў прысуджаны толькі да турэмнага тэрміну. Можна сказаць, што яму пашчасціла, бо папярэдняя гучная справа журскага забойства скончылася для абвінавачанага расстрэлам. Я маю на ўвазе справу Гамельчука Аляксандра Грунова, які нанёс свае ахвяры 102 нашавыя раненні. За гэта хлопца прысудзілі да смяротнага пакарання, і ў лістападзе гэты прысуд быў выкананы. Праваабарончыя арганізацыі да заходняй краіны чарговы раз раскрытыкавалі за гэты крок беларускія ўлады. Аднак адмяняць смяротную кару ў нашай краіне прынамсі пакуль ніхто не спяшаецца. Беларусь застаецца адзінай краінай ў Еўропе, якая прымяняе такія віды пакарання. За гэтага Беларусь не прымаюць у Савет Еўропы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Праз 5 гадоў у Мінску мае з'явіцца новы комплекс сучасных хмарачосаў, якія прысутнічаюць у архітэктуры ўсіх еўрапейскіх сталіц. Будаўніцтва плануецца ў раёне першага мінскага аэрапорта. Аднак у гэтым месцы знаходзяцца каля сотні жылых дамоў, якія павінны пайсці пад знос. Куды падзенуць жыхароў гэтых дамоў і ці гатовая дзяржава прадставіць жыллё ім усім, даведаемся з нашага рэпартажу.
Проект «Мінськмір» на місці першого мінського аеропорта хочуть побудувати за 5 годов. Проект буде включати жилі доми, забавляльні, едукаційні установи. Будувати «Мінськмір» будуть сербські інвестори «Дана Астра». Кошт проекта 3,5 мільярда доларів. Під знос пойде каля 100 жилих домов, а переселіть доведеться 15,5 тисяч сімей, по словах Олександра Косіцца. Але некоторые можуть застатися жити у гэтым же районі, повідомляє міністр архітектури і будівництва Анатоль Чорний.
Ні в якому случае не обидеть людей, которые там живут, которых надо переселить. Поэтому количество и места расселения здесь уже будет решаться и наличие квартир, и потом возможность вернуться опять же на это место застройки.
Так само знесуть административные будинки и гаражи. Жилые домы у опошнюю чергу, обещают инвесторы у Дана Астра.
Потому что в первую очередь мы отселяем только, там домов нету в первую очередь строительства, там есть только административные здания. В последующей очереди там уже будут жилые дома, которые будут подлежать отселению.
При этом вызволением пляцовки под забудову будуть займатися городські улади. Яни ж будуть шукати і нове жилье для тих, чиї доми потрапять під знос. Під забудову трапляє площа у межах вулиць Вірська, Кижаватова, Аеродромна, Брилєвська, третє городське кольцо. Забудовщики так само мусять узвести школу на 920 місць і дитячий садок на 230 місць, що виникає з указу президента, який підписаний летось у вересні. Так само інвестори планують побудувати 1 мільйон 800 тисяч квадратних метрів жилля. Для порівняння, у 2015 році у Білорусі планують побудувати тільки 1 мільйон 600 тисяч льготних квадратних метрів. Зносити будинок аеропорту не будуть по указі президента, бо той з'являється історико-культурною коштовністю. Раніше забудова для першого мінського аеропорту називалася долевий центр Мінськ-Сіті. Тут уже поспіли збудувати 4 доми, 2 19-поверхових і 2 10-поверхових каля Єрмановського завулку. Зараз проект для аеропорту зветься «Мінськмір». Артем Мартинович, Єврорадіо.
Галоўнае, каб цяперашняя будоўля не паўтарыла сумна вядомую гісторыю будаўніцтва комплекса «Кемпінскі». Тады пад комплекс знішчылі гістарычны будынак першай мінскай электрастанцыі, чым незваротна змянілі панараму цэнтра беларускай сталіцы. Сам жа гатэль так і не пабудавалі, спасылаючыся на ўнутраныя праблемы ў рэалізацыі праекту. А ў выніку міжнародная сетка гатэляў «Кемпінскі» ўвогуле заявіла, што больш не мае ніякіх праектаў у нашай краіне.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі абмяркуе з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам ваенную дапамогу Кіеву. Візіт Керрі ва Украіну праходзіць на фоне абвастрэння канфлікту на яе паўднёвым усходзе, а таксама паведамлення пра тое, што ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы абмяркоўваюць пытанне аб пастаўках Кіеву зброі. Вашынгтон выказвае надзею на дыпламатычнае рашэнне канфлікту. Еўрапейскі цэнтрбанк павялічвае ціск на Грэцыю. Ведамства Марыё Драгі адмаўляецца прымаць даўгавыя аблігацыі Афін у якасці закладу па крэдытах. Дзеянне праграмы, якая прадугледжвала такі абмен, заканчвалася 28 лютага, але па рашэнні Франкфурта цяпер дэдлайн перанесены на 11 лютага. Гэта азначае, што ўрадавыя бонды і гарантаваныя ўладамі ў Афінах банкаўскія аблігацыі больш не могуць быць выкарыстаныя ў якасці гарантый у абмен на фінансаванне гэтых банкаў франкфуртскім рэгулятарам. У Брусэлі хочуць, каб Афіны папрасілі аб тэхнічным працягу цяперашняй праграмы фінансавай дапамогі, дзеянне якой заканчваецца ў лютым. Пасля гэтага Грэцыя застаецца без доступу да крэдытаў. Калі Еўрапейскі цэнтрбанк спыніць крэдытаванне грэчаскіх банкаў, гэта будзе мець згубныя наступствы для эканомікі краіны. Французская прокуратура потребует присудить комика-антисемита Дьядоне до выплаты штрафу 30 тысяч евро. Скандально вядомого гумориста обвинувачивают во ухвалении терроризму. На своей сторонце у Фейсбуку после захопу закладников у парижской кошерной краме он написал, цитую, «Отчуваю себе Шарли Кулибали». Конец цитаты. Таким чином у одной фразе Дьядоне сумястил назву штотыднёвик Шарлі Эбдо, супраць якога раней быў здзейснены тэракт, і прозвішча тэрарыста Амеді Кулібалі, які учыніў нападзенне на габрэйскі супермаркет. Снегопады добрались и до паўднёвай Европы. У Испании температура по ветру у некоторых регионах опустилась до минус 10 градусов по шкале Цельсия, что для тутэйшых местов речь небывалая. У Барселоне синоптики обяцают 2 сантиметра снегу. Некоторые аутодороги за незвыклых метеоумовов заблокованы. Рух на их перекрыты. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. Конфликт помеж российским и польским министерствами замежных справ у центра нашей уваги. 22 студеня у интервью польскому радио министра замежных справ Гжегаш Схетына заявил, что 70 годов тому лагерь смерти Аушвиц-Биркенау вызволили украинцы, бо на этом адреску боевые действия вел первый украинский фронт. Эта заява вызвала немалый резонанс у России, а министр замежных справ этой страны Сергей Лавров заявил, что его польский коллега, историк по эдукации, зусім не ведая истории, да и увогу Гулі з'являється невуком, калі каже такі речі. На гэтым гучныя выказванні польскага дыпламата не скончыліся. На днях палітык прапанаваў перанесці парад перамогі з Москвы ў іншае, больш адпаведнае для гэтай падзеі месца. Як адрэагавалі на заяву ў Москве, даведаемся з Еўрафокуса.
Министр замежных справ Польши Гжегаш Схетына заявил, что святочный парад перемоги мусить проходить у европейском городе, а не у Москве.
Чамусьці мы так легко звыкліся с тем, что Москва – это место, где ушановывают конец военных деяний, а не Лондон и Берлин, что было бы еще больше натуральным.
Слова польского министра выкликали множество обурений. Так, керовник МЗС России Сергей Лавров полечил такое выказывание блюзнерством. Не погодилася со Схетыном и канцлер Германии Ангела Меркель. Тем часом президент Польши Бронислав Комаровский 8 травня будзе арганізоўваць канферэнцыю, прысвечаную сітуацыі ў Еўропе пасля другой сусветнай вайны, якую плануецца правесці на мысе Вестэрплатэ ля Гданьска. Ён запэўнівае, што яго ініцыятыва не накіравана на тое, каб сапсаваць расіянам іх свята ваеннай перамогі.
Мая ініцыятыва накіраваная на тое, што планавалася ўжо даўно. Гэта ідэя не ўзнікла ў апошнія дні. Будзе міжнародная канферэнцыя, арганізаваная еўрапейскім цэнтрам салідарнасці, музеем другой сусветнай вайны і іншымі інстытутамі. На яе будуць запрошаны вядомыя гісторыкі, каб абмеркаваць вынікі вайны, абмеркаваць, ці было яно вызваленнем або таксама з'яўленнем новых праблем.
Гісторык, рэдактар часопіса «Арх» Александр Пашкевіч мяркуе, што ўся гэтая дыскусія ляжыць не столькі ў гістарычнай плоскасці, колькі ў палітычнай.
Ну, тут як, калі казаць пра чыста пра права, то права мае кожны нешта ладзіць і неяк па-свойму сілкаваць любы з тых, любая ўся краіна, кая ты ў вайне атрымала перамогу, і Расія тут не выключэнне ў прынцыпе.
Гісторык лічыць, што хоць Москва і стала традыцыйным месцам для правядзення ўсеагульнага узгодненага параду, але ў цяперашніх палітычных рэаліях можна было б знайсці іншае месца. Магчыма, той самы Берлін быў бы і не найгоршым.
Тым самым Берліне, ну, калі немцы не супраць, і то, вядома, гэта было б крыху сімвалічна, што менавіта на той тэрыторыі на пераможанай краіны, на яе сталіцы, сёння ўсе разам адзначылі гэту саму, гэту дату.
І нават калі вялікіх усеагульных парадаў пройдзе два, мяркуе гісторык, у Маскве і дзе-небудзь у Еўропе гэта наўрад ці паўплывае на гучую палітычную сітуацыю.
Я вот і лічу, што гэта не будзе мець такога непасрэднага ўплыву на падзеі, але гэта проста такое адлюстраванне той палітычнай сітуацыі міжнароднай, якая сёння склалася.
Нагадаем, што менавіта ў Маскве 9 траўня будуць святкаваць 70-е ўгодкі перамогі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў адзначыў, што свой удзел у мерапрыемствах пацвердзілі ўжо каля 20 кіраўнікоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Таким чином, маловерогодно, что парад перемоги будет перенесены кудысьці из российской столицы. А вось то, что заявы министра повеличили напруженность и у без того складанных относинах России до Польши, то это видовочно. Причем, по сутности, позицию министра замежных справ Польши у самой краине подтримливают многие. Однако, на думку большинства экспертов, час для подобных заявок Гжегаш Схетына выбрал неуластивый.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Ну а теперь накіроўваемся ў Гродна. У лістападзе мы распавядалі вам пра гісторыю легендарнага хареографа Дмітра Куракулава, які сышоў з Гродзенскай абласной філармоніі. Прычынай паслужыў канфлікт з кіраўніцтвам. Нагадаю, што Дмітр Куракулаў узначальваў калектыў сучаснай харэаграфіі ТАД, які працаваў у Гродзенскай філармоніі з 95 года. Аднак 2 гады таму ва ўстанове змяніўся дырэктар. Тады ж Дмітру і прапанавалі вызваліць месца кіраўніка ТАД. Пасля доўгага змагання хареограф усё ж сышоў з працы. Аднак на гэтым гісторыя не скончылася. Яе працяг у нашым рэпартажы.
Змітер Куракулаў вярнуўся ў Грозінскую абласную філармонію. Аднак стаўленне кіраўніцтва культурнай установы да гурта сучаснай харэаграфіі ТАТ і знакамітага харэографа пасля яго скандальнага звальнення не змянілася. Цяперашнюю сітуацыю апісвае лаўрэат прэміі за духоўнае адраджэнне Змітер Куракулаў.
Мы групай ТАТ зрабілі новую праграму «Мы рождаемся на свет». И показали ее 15 января. На худсовет администрация филармонии демонстративно не пришла. Худсовет переназначили на 20 число. Мы пригласили зрителей, чтобы зрители это посмотрели. Так как понимаю, что у нас филармония там определенных взглядов. И, как всегда, не даст нам ничего показывать. Зритель программу воспринял прекрасно. Худсовет, в котором не было ни одного хореографа, эту программу не приняли.
Теперь ТАТ является часткой театру танца филармонии, який мусить працаваць у розных жанрах, рыхтаваць фальклорныя нумары, выконваць лацінаамерыканскія спартыўныя танцы, пастаноўкі мюзіклаў, то бок прыносіць грошы. Але, сцвярджае Куракулаў, усе 20 гадоў працы ў філармоніі ТАТ выдатна сумяшчаў уласныя пастаноўкі з тым, што было патрэбна ўстанове.
Никогда не адказваліся, всегда делаем. Нам сейчас спущено распоряжение сделать там купальские песни, военные песни. Пожалуйста, мы военные всегда делали, купальские сделаем с удовольствием. Нам говорят в феврале сделать, но пока еще эти песни, оказывается, не написаны.
Пасля таго, як у справу Куракулаў філармонія умяшаўся кіраўнік Грозінскай вобласці Владзімір Краўцоў, Змітер вярнуўся на сваю былую пасаду мастацкага кіраўніка гурта ТАТ. Праўда, нібыта часова, бо разглядалася магчымасць перавесці гурт сучаснай харэаграфіі пад дах іншай культурнай установы. Але, кажа харэограф, гэта апынулася немагчымым. Маўляў, адміністрацыя філармоніі не дае стаўкі, якія былі вылучаныя на ТАТ яшчэ ў 95-м годзе. Да таго ж, па-ранейшаму вісіць у паветры пытанне са службовай кватэрай Змітра. Пасля таго, як ён звольніўся ў кастрычніку з гармоніі, ён атрымаў загад тэрмінова вызваліць памяшканне, у якім пражываў з 95-го года. Па словах Куракулава, дамова на кватэру не перазаключаная.
Мы, естественно, делаем свою работу, готовим все равно свои программы. Сейчас мы разводим свой балет «Времена года», я так надеюсь, что мы где-то все-таки его покажем. И уже, я так думаю, что спрашивать филармонию бесполезно, можно это показывать или нельзя. Мы просто будем это показывать, и все. Все остается на своих местах. І, так бы сказаць, уничтожение продолжается.
Смеецца лаўрэат міжнародных конкурсаў і пачынальнік сучаснага танца ў Беларусі. Па словах Змітра, ён мае некалькі прапаноў новай працы, аднак пакуль спадзяецца на станоўчае вырашэнне пытання ў Гродна. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Ну а нашыя карэспандэнты тым часам распыталі мінакоў на вуліцы, ці здараюцца і на іх месцах працы канфлікты з калегамі ці начальствам.
Вам слова.
Вам слово.
З якімі канфліктнымі сітуацыямі вам прыходзілася сутыкацца на працы?
У нас начальнік работаць не любіць і ўсё свалівае на падчынённых. Поэтому у нас бываюць очень часта канфлікты. Например, у нас не начальнік, а начальніца. Ей очень трудно что-либо доказать.
Ой, я стараюсь, в общем-то, в конфликтных ситуациях предусмотреть их и сразу же устранить. То есть у меня их нету.
Ни с какими. Их-то не трогает. Я никого не трогаю.
В основном с клиентами конфликты.
На что жалуются клиенты?
В данный момент то, что нету в банках валюты.
Я работаю в медицине и часто сталкиваюсь с тем, что приходят недовольные пациенты. Это каждый пятый или родственники требовательные.
Да нет, у меня на работе все нормально. Слесарь, электрик.
С руководством был конфликт из-за неправильного распределения обязанностей между работниками, так скажем. Когда коллеги, в общем, тунеядничали, вот, и приходилось только там двум-трем людям делать основную часть работы. То есть руководство не вмешивалось, в принципе.
А только если с клиентами?
Ну, конфликтная ситуация, если только с покупателями. В плане непонимания и несдержанности где-то покупателей. Ну, я работаю в магазине, вот, одежды. То в сравнении, наверное, как в торговле, вот, в магазинах, типа, гастрономов и вот эти продукты виноводочные, то, конечно, разница есть большая.
Ну, разные же, конечно, есть больные. Просто поступали, допустим, в алкогольном опьянении, и, естественно, тогда были конфликты.
Это были ваши слова.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Виктория Азаренко и Ольга Говорцова выиграли у болгарских теннисисток на Кубку Федерации. В своем другом матче в группе С 5 лютого команда Беларуси сустракалась со сборной Болгарии. В одиночном разряде Ольга Говорцова выиграла у Элицы Костовой 6-2, 6-3. А Виктория Азаренко опынулась мощнейшей за Цветану Перонкову 6-3, 2-6, 7-5. Нагадаю, напередодні сборная Беларуси обыграла команду Грузии. 6 лютого белорусские сгуляют с теннисистками с Португалии. Для того, как выйти у плей-офф, нашей сборной треба занять у своей группе первое место. Стали вядомыя саперники молодежной футбольной сборной Беларуси у отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года. По выниках лёсования, которое прошло в четверг у Нионе, у восьмой группе беларусы сгуляют с Кипром, Турцией, Словакией и Голландией. Отбор пройдет с соковика 2015 до листопада 2016 года. У финал континентального першинства выйдет пераможца группы. Команда, якая займе другое место, мае шансы на то, каб позмагаться за путевку у стыковых матчах. 33-годовый белорусский футболист Александр Глеб дебютовал в складе своей новой команды турецкого Генчлер-Берлиги. Это был матч групповой стадии Кубка Турции супроть былого клуба Глеба «Конец спора». Сустреча скончилась у ничью 0-0. Белорусский легионер вышел на поле у початку другого тайма. На 72-й хвилине он отримал желтую картку. Нагадаю, у Александра Глеба не склались отношения с головным тренером «Конец спора», после чего его перестали ставить в основный склад команды. У вынику ему довелось развитаться с клубом. Футболисты Борисовского «Батэ» завершили передсезонный сбор у Турции. У опошнем спаррингу они сгуляли у ничью 2-2 с славянским «Марибором». У первом тайме вызначились Виталий Радзивонов и Михаил Гордейчук, а у другим соперник сравнял лик. Нагадаю, по переднем спаррингу «Батэ» проиграл питерскому «Зениту» 1-3. С вами был Виталий Зиблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У нашым эфіры ў межах праграмы Еўразум нас чакаюць музычныя навіны. Сярод іншага даведаемся усе падрабязнасці выхаду новай кампазіцыі ад Сергія Міхалка, а таксама даведаемся, якія беларускія гурты прадставяць нашу краіну на музычным фэсце ў Таліне.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Сергій Міхалок выклаў у сеціва хоум-відэа з новай песняй «Родны край», праспяванай пад гітару і прысвечанай сыну Макару, які адзначыў 4 лютага імяніны. У песні Міхалок тлумачыць сваё рашэнне з'ехаць з Беларусі, для якой ён стаў ворагам, злодзеем, катам, ваўкалакам ды вар'ятам, і дзе буслы яго клююць дзюбы ў вочы ды вусны, а вецер гоніць, бо ён попел і смецце. Фэны ўзрушана прынялі новы твор Міхалка, а украінскія слухачы напісалі: «Ласкава просім ва Украіну, спадзяемся, что Украина станет другой, не меньше прихильной батьковщины». Нагадаем, недавно Сергей Михалок и его продюсер звернулись до украинской улады с просьбой дать им махчимость жить и працевать на Украине. Музыка потлумачил, что подтримка гуртом «Ляпис Трубецкой» революционных подеев в Украине дагэтуль негативно и ворожа воспринимается улады Беларуси и России, якія чинят перешкоды для полновартостного творчего процессу. Тому он и его продюсер, не отмовляющийся от белорусского громадянства, вырешили отримать право на сталое жихарство в Украине. Сергей Михалок и Азиз Бекан уже перебрались у Киев. Остатние удельники теперешнего гурта Сергея Брутто будут приезжать на репетиции коллективу из Минска. По водле Михалка, у 2015 году его гурт планует два украинские концертные туры, а так само запись нового альбома и клипов в Украине. Белорусские команды «Супер Бэс» и «Трубецкой», фолк-гурт «Альтанка» и белорусские электронщики «Алексей Де Бронс» и «Дич» выступят у межах одного из найбуйнейших в Европе шоу-кейс-фестивалю «Талин Мьюзик Уик». Опрос эстонских музыков, господаров фесту, у Талин приедут 84 коллективы с 25 краин свету. Сярод вядомых удельников сёлетнего форума – британцы «All We Ra», австрийцы «Moonlight Breakfast», добровядомая белорусам литовская спевачка Алина Орлова, россияне Нина Карлс и One The Go, латыши Carnival Youth. По словам керовника фестивалю Хелен Силдна, белорусские музыки означились сюлета великой активностью. Из усіх досланных заявок кураторам фесту было складано вызначиться с теми, кто выйдет на сцену у Таллине. Таллин Music Week 2015 уключены у топ-5 лепших зимовых фестивалей по версии одразу двух буйных британских газет Guardian и The Observer. Концертную программу можно послухать тягом трех основных дён на 30 сценах, большая частка из яких находится в районе маляўнічай старой части города. Так само у межах Таллин Music Week пройдет специализованная конференция, якая збере некалькі сотень представников фестивалю, лейблов, промоутеров, менеджеров и музычных журналистов с многих краин Европы и свету. 5 лютого у столице Германии открылся 65-й Берлинский международный кинофестиваль. Тягом 10 дней на форуме отбудется 441 премьера, а у конкурсе позмагаются 19 стужек из разных краин света. Узначали жюри конкурса американский режиссер Даррен Аронофски. Открыли Берлинале фильм испанской режиссерки Изабель Кайшет «Никто не хочет ночи» с Жюльет Бинош у главной роли. Подеи пригодницкой картины разворачиваются у Гренландии. Широко представлены на сёлетнем фесте и немецкий кинематограф. У директора Берлинале Дитера Кослика отрымалося запросить таких зорок, как Вим Вендерс, Вернер Херцог, Маргарете фон Трота, Андреас Дрезен и Оливер Хиршбигель. Одним из фаворитов фестиваля лічиться стужка Теренса Малика «Рыцарь кубков» с Христианом Бейлом, Натали Портман и Кейт Бланшет. Так само будет показаны фильм «Такси» иранского режиссера Джафара Панахи, який створался у тяжких умовах, бо режиссеру, противнику існуючого режиму, было фактично заборонено снимать этот фильм. Цікавые фильмы так само будут представлены у программе «Фесту Панорама» и «Классика Берлинале». Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Ну а у додаток до шоу-бизнеса свету, до новинок гэтага свету пропануем вашей увазе так само и спіс падзеяў, якія варта наведаць ближайшими днями.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. 9 лютого у клубі графіті мінські музики сумісно з доброчинною організацією «Має сенс» пропонують почати тиждень з правильних думок і поудільничати у невеликій, але вельми потребної доброчинної акції «Давайте робіть добро разом». Для вас заіграють Тім Ерна, Сергій Башлукевич, Альона Ворона і інші. Увоход вольний. 6 лютого у Бровары Сябры самый ироничный гурт России Ума Турман адыграе эксклюзивный концерт с программой 10 годов разом. У гэты вечер со сцены ресторана прогучать лепшие композиции за увесь период існавання гурта. По словах Владимира Крыстоўскага, концерт пройдзе у теплой сябровской атмосферы, до якой абавязвае и концепция ресторана. Гледачы змогуць выказать свои пожадания относно композиции и таким чином поуплывать на сет-лист. Кошт квитков от 150 тысяч. У пятницу 13 лютого у Минском клубе «Репаблик» Еврорадио подведе музычные выники и узнагородит лепших музыков 2014 года. На третьей церемонии вручения музычной премии «Даем рады» сыграют Трубецкой, Акуты, «Разбитое сердце пацана», «Мутное вока» и «Гайна». Номинанты премии будут обвешаны позднее, але обещаем дать рады у классичных номинациях «Гурт», «Альбом», «Дебют», «Сольный выканавца» и инших. Так само на відвальников чекая шмат сюрпризов. Уникальный шведский коллектив Diablo Swing Orchestra выступит у Минску 15 лютого у клубе Republic. У музычной творчести гурта можно знайти нечто от кожного со створенных человечеством стилей. Их музыка опускает своих слухачев у абсолютно иншее вымерение – смешивание эпох да и смешивание стилей. Больше цікавых мероприемств вы знайдете на нашей сторонке euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала я, Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Еўразум.